Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер, это программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева, мой собеседник, журналист Максим Шевченко. Здравствуйте, Максим.
Здравствуйте, Ольга.
Мы сразу же предупредим наших слушателей, что Максим переболел у нас, поэтому...
Все нормально, грипп, тяжелый грипп, берегитесь, потому что грипп с температурой 40 валит как просто из пулемета.
Поэтому претензии к голосу не принимаются. Какой есть у выздоровевшего человека, такой есть. Вот новость, которая появилась сегодня. Установлены личности двух смертников, которые устроили теракты в Волгограде. Силовики доложили, каким группировкам принадлежат. Сказали, что их задержали по горячим следам, что действительно уроженцы Северного Кавказа.
Как задержали? Они их живыми взяли?
Нет, установили по горячим следам. И сейчас задержаны их сообщники. Вот даже как. Значит, по словам представителей НАК, самоподрывы осуществили Аскер Самедов и Сулейман Магомедов, причем их личности установили по горячим следам, но до последнего момента не раскрывали по оперативным соображениям. Как рассказал Дмитрий Павлов, только теперь удалось задержать предполагаемых сообщников-смертников. У меня вопрос к вам такой. А когда вот силовики делали заявления или там с их слов делались какие-то сообщения, вас все устраивало?
А какая контора сделала вот это вот заявление?
Еще раз, это называется это Национальный антитеррористический
НАК,
комитет.
Тоже
да, НАК, да.
Угу.
Да. Ничего не удивляет, потому что просто все вроде бы отметили сначала появление слов о смертнице, женщине, потом упоминание мужчин с русскими фамилиями,
в том
числе.
Чисто психологически, как я понимаю, тут есть такой нюанс. Когда идет теракт, толпа, паника, у людей, у общества ничего нет, и надо дать любую версию, чтобы хоть как-то успокоить паническое состояние людей. Понятно, что в момент взрыва никто не может знать еще в день взрыва, кто взорвал, что взорвал, кто сообщники. Да и сейчас вот сообщники, это же предполагаемые сообщники, понимаете? Вот эти два хмыря, они стали очевидны не в свете каких-то невероятных оперативных расследовательских действий, понимаете, что прямо там вышли с карацупами на поводках, там с собакой-мухтарами, прямо на их след, и просто они разместили в интернете видеоролики, где они сказали, что это сделали они.
То есть это не достижение силовиков.
Посмотрев интернет, сразу вот как бы поняли, ага, вот эти вот, значит, злодеи, да? Что касается сообщников, ну, дальше как это? Дальше пробивается, если люди известные, за ними какой-то есть оперативный надзор, значит, пробивается вся их, как бы, круг знакомых, круг общений. Ну, а дальше из этого круга общения берут предполагаемых сообщников. А дальше уже доказать что сообщнику, что он сообщник, и обществу, что сообщник – это сообщник, но это дело уже техники оперативной, так как у нас по таким делам понятно, что правозащитников никто рядом даже не подпускает. Понятно, что все подгоняют, начальство, общественное мнение. Давай, давай, отчитывайся, давай нам скорее злодеев, давай нам их скорее на скамью подсудимых. То понятно, что от них усиленным способом добиваются признания. Может, это они. Я ничего не могу знать. Может, не они. Мне кажется, такие следственные мероприятия, если уж каких-то взяли сообщников и разветвленная сеть, должны быть максимально открытыми. А то берут сообщников за сообщниками, сеть за сетью, а все это продолжается бесконечно.
Ну, вот вы ждете, что будет открытый процесс? Ну, открытый в том смысле,
да
что...
Да это не имеет никакого значения. Главное, что следствие закрыто полностью. Главное, что следствие закрыто. Главное, что к этим людям адвокатов, уверен, допустят только своих внутренних. В чем проблема-то? Не в том проблема, что общество хочет, чтобы освободили страшных преступников, да, которые, наоборот, мы хотим, чтобы были наказаны те, кто имеет отношение к этому чудовищному злодеянию, все без исключения. У нас просто за последние годы сложилась стойкая неуверенность в том, что люди, которых берут, арестовывают, бьют на допросах, которые потом наперебой признаются в ходе следствий, а на судах отказываются от своих слов, что они и есть те самые злодеи, которые на самом деле совершили этот чудовищный теракт. Или другие теракты. Понимаете?
Скажите, пожалуйста, Максим, вы здесь видите просто непрофессионализм
я не могу оценить.
Или нет, какой-то злой умысел?
Нет, я не могу оценить. Я сам ведь не спецслужбы, чтобы оценивать профессионализм или непрофессионализм. Это пусть профессионалы делают. У нас
подождите,
есть
вы сами говорите. Если человек в суде отказывается,
Оль,
от показаний.
Да, поэтому я не как профессионал это оцениваю. Иногда, может быть, бывает необходимо. Понимаете, ведь разные бывают политические соображения. У них тоже бывают. Ведь это если война с терроризмом, она же не подразумевает только, наверное, следственные мероприятия. Она подразумевает еще обществу дать вот это виноватые, это виноватые. Другое дело, что они закрывают иногда, такое складывается ощущение, свои прорехи, свои просчеты, отсутствие у них нормальной оперативной работы, свои чудовищные ляпы, которых сообщается в открытом доступе в интернете, и уж мы не знаем, даже страшно их повторять в эфире, я и не буду это делать, потому что это не на сайтах сепаратистов, а в живом журнале просто открытые сообщения о разного рода спецоперациях, которые заканчиваются то передачей оружия боевикам, то передачей еще чего-то боевикам такого. Может быть, это все фальшивки, может, это все липы, может быть, это все война каких-то разных группировок, может, это клевета, изощренные террористов. Но складывается ощущение, что правая рука у них не знает, что делает левая. Складывается ощущение, что региональные подразделения, в частности, Центр по противодействию экстремизму, не подчиняются федеральному подразделению, управлению. А между собой они не согласовывают ничего. Что между структурами МВД и ФСБ существует конфликт, устойчивый и достаточно упорный, что НАК и те, и другие посылают подальше в рамках антитеррористических операций согласования, что их куча огромная, МВД на Россию 1 100 000, ФСБ 100 тысяч, армия 900 тысяч, понимаете, в разные спецподразделения еще, которые занимаются этим, тоже сотни тысяч, бюджеты выделяют на это сотни миллиардов. А может быть, можно было обойтись созданием небольшой, компактной, оперативной спецслужбы, типа как во Франции. Там контртеррористической деятельностью занимаются 5000 человек. И достаточно эффективно это делают.
Максим Шевченко со своим особым мнением. Мы уходим ненадолго. Скоро вернемся.
Заводи мотор. Поехали.
Реклама. Поселок Парк-Авеню на Новой Риге. В наших таунхаусах все включено. Доступ к инфраструктуре поселков и роскошным паркам компании Villaggio Estate. Заманчивые бонусы элитного клуба привилегий Villaggio. Дизайнерские таунхаусы уже построены и продаются на очень выгодных условиях. Парк-Авеню. Все включено. Звоните 8495-974-0010. Подробности на сайте villaggio.ru.
Эхо Москвы и Олимпийский комитет России представляют викторину «Одна страна, одна команда». С 27 января по 7 февраля по будням 3 раунда в день. Победители каждого раунда получат набор мягких игрушек, талисманов 22-х Олимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи.
Реклама на эхе. Правильное решение.
Эхо Москвы. События и комментарии.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И снова с вами программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. Мой собеседник, журналист Максим Шевченко. Это его особое мнение. Вы не закончили свои выступления по поводу антитеррористической деятельности.
Просто это же открытые данные. Вот в других странах спецслужбы, занимающиеся борьбой с терроризмом, в Великобритании, во Франции, в США. А вот именно, ну это не очень большие организации, честно вам скажу.
Ну,
по сравнению с нашими, 100 тысяч, вот я не знаю, вот я уже говорил, что у нас 100 тысяч сотрудников ФСБ. Ну, казалось бы, страна под надежным замком, но чем они занимаются? ФСБ арестовывает учителя сельского Илью Фарбера. ФСБ занимается рейдерскими наездами на предпринимателей. ФСБ занимается еще чем-то. А чем занимается МВД? Это вообще, мне кажется, только в прокуратуре можно обсуждать, понимаете, чем МВД занимается. Как говорится, зачем? Создайте нормальную оперативную спецслужбу, которая возьмет на себя все полномочия, концентрированно. создаст мозговой штаб по противодействию, по войне против террора, которая будет работать, заниматься оперативной, сейчас я так говорю, да. оперативной работой, в том числе в среде террористов или в потенциальной среде, которая будет заниматься информационной деятельностью по противодействию террору, которая будет заниматься консолидацией общественных усилий, без чего невозможно победить террор. Невозможно победить террор, если исламское сообщество России не встанет как одно против террора. Все вместе. Суфисты, салафиты там и так далее. Когда они публично, вот он, так как нету единого центра, у семеняне дитя без глазу, то у нас и получается, что, допустим, в Дагестане какая-то часть мусульман потенциально объявлена хорошими, традиционными, а какая-то часть мусульман потенциально объявлена сторонниками боевиков. Хотя я много раз видел, что это и не совсем так. Среди лесных есть и бывшие суфисты, между прочим, которые вчера еще клялись верности Саиду Апанди, а сегодня, понимаете ли, стали такими радикальными ваххабитами, что, как говорится, даже сам, наверное, если бы ваххаб встал из могилы, он бы удивился, что такие вот радикалы есть. Есть и салафиты в свете, которые осуждают действия леса и осуждают террор. И, честно говоря, дагестанские мусульмане сами вот стали разбираться. Я знаю, что муфтий Дагестана очень достойный человек. Он, допустим, вступился за этот детский сад «Этикет» сейчас, который тут мы много раз говорили, травили. У него приходили сотрудники ЦП, которым больше делать нечего. У которых террористы взрываются в Волгограде, а они детские сады в Махачкале. Понимаешь ли, подозревают в злодейских замыслах. Так вот, создание единой оперативной стратегической службы по противодействию терроризму, я не знаю, НАК, ФСБ, мне все равно, я считаю, что надо ФСБ поручить эти полномочия. Вот это вот, а вот МВД, то, что полномочия существуют вот в регионах, ну, честно говорю, я лично большой эффективности от этого не вижу. Террористы садятся на автобусы, выезжают из Дагестана и сразу попадают в зону ответственности другого уже МВД, соседнего региона, которому, чтобы оно взяло на себя их сопровождение, а оперативное, это надо аж такое письмо прислать сверху, это надо такой уровень единой координации операции, понимаете? А это же, допустим, человек, который скрывается, живет в подполье, готовится к чудовищному этому самоубийственному акту. Понимаете, да? Ну, допустим, проходит по спискам территориального надзора. Ну, вот за ними там следят иногда. Иногда их подпрессовывают. Ну, а села там на автобус и уехала.
То есть, получается, никому. Никому не нужно бороться с терроризмом.
Нет.
Ни МВД это
проблема,
не касается, по большому
проблема
счету.
Проблема в том, что когда какое-то дело делает большая толпа, это дело точно сделано не будет. Дело, которое можно сделать.
Следующий вопрос.
Большую толпу организует система нашего государства. Когда бюджеты...
Систему возглавляет человек, вышедший из силовых органов.
Ну ладно, ну не об этом. Ну что вы все на Путина хотите? Камень
я не
Путина.
Хочу на Путина.
Хотите сказать, что кинуть... Я сейчас не про Путина говорю, я вам рассказываю про систему. Система в России такова.
Кто может...
Оль, можно
ее
я вам
изменить?
Дайте мне договориться.
Вот эту систему. Вы
я
сказали,
вам
рассказывала. Какова система?
Я вам расскажу, кто может быть. Конечно, президент, как верховный главнокомандующий, может и должен ее изменить. Конечно, должен изменить Совет Безопасности, в котором есть вполне разумные и опытные люди. Типа Патрушева там и так далее, понимаете? Которые понимают эту ситуацию прекрасно. Но в Российской Федерации так организовано все, что сначала выделяется бюджет, а уже под бюджет создается ведомство. Вот я считаю, что многие ведомства силовые, они созданы не под реальную ситуацию, а под бюджеты. А когда есть бюджеты, вот и представьте, вам, допустим, выделили 50 миллиардов рублей на профилактику, на борьбу с экстремизмом, а экстремистов нету. Что, вам эти деньги возвращать в бюджет, что ли, обратно? Вы этих экстремистов будете сами создавать, естественно. Потому что деньги-то зачем отдавать? Деньги это зарплаты, там, машины, шубы жене, кольца любовницы, там, ну, я не знаю, все на свете, понимаете? Поэтому у нас бюджеты создают реальность. Мы живем в политтехнологическом государстве, а не в политическом.
А вот. Сделать что? Что-то
сделать, можно? Сделать его политическим. Сделать его политическим государством. Я знаю, что многие ответственные сотрудники, которые ну, имеют чувство долга перед страной и перед народом, и ФСБ, и в МВД, прекрасно понимают эту проблему. Они сами не могут ее озвучивать в силу того, что ну, в силу специфики своей работы. Там. Тебе сразу по мозгам идут. Ну, приходится журналистам это делать. Потому что та громоздкая система, которая сегодня существует к борьбе с террором, не приспособлена. Она будет, с одной стороны, репродуцировать террор раз за разом, потому что она осуществляет бессмысленный, бездумный прессинг для отчетности, для формирования новых бюджетных как бы поступлений в среде, которая сейчас не является террористической. Но в этой среде они репрессиями создают пособников террористов. Раз. С другой стороны, за реальными террористами они не углядывают, потому что когда такая масса людей, у семеняник дети обезглазы получается, понимаете?
Ну вот про пособников тогда мне объясните.
Давайте про пособников.
У нас ведь недавно опять шло обсуждение...
Гунашева, этого вот хирурга молодого.
В Госдуме опять говорили, вот когда речь шла об ограничении интернет-платежей, в том числе, это все борьба с терроризмом. А с пособниками тоже там нужно посерьезнее, там, привлекать их как сообщников.
Здесь
и так далее.
Здесь есть такой момент с пособниками. Пособники делятся на две категории. Первое, это пособники, которые... Ну вот мать... Я считаю, которая дала хлеб и масло сыну, пришедшему из леса, даже если он преступник, мне кажется, ее не надо записывать в пособники. Мне кажется, от нее трудно требовать, чтобы она бежала с доносом ФСБ и сдавала своего сына.
Мне тоже так кажется. А как?
Второй момент. Есть люди, которые на самом деле оказывают содействие террористическому подполью, которые делают это, исходя из страха. Первый вариант. Из идеологических соображений. Второй вариант. Из желания заработать деньги. Третий вариант. Просто, ну, иногда бывает случайно. Четвертый вариант. Ну, допустим, ночью постучали в дверь, сказали врачу, там, вытащи пулю. Ну, врач не имеет права отказать, по большому счету. Тем более, если на пороге стоят одетые в камуфляж бородатые ребята с автоматами, вооруженными до зубов, да. Но дальше перед врачом встает вопрос. Если врач вытащил пулю, естественно, уходя, они ему говорят, только никому не говори. Кому-нибудь расскажешь, шлепнут тебя, твою семью. А с твоей женой знаешь, что будет? Дальше человек должен принимать решение. Он должен понимать, что если он продолжит оказывать им медицинское обеспечение нелегально, он становится врачом партизанского отряда или террористического отряда на выбор. Да? И таким образом он будет отвечать по закону, так же, как и другие члены этого отряда, к сожалению. Но это так. На войне, как на войне. С той стороны людей особо не жалеют, честно вам скажу.
Хорошо.
А с другой стороны, если же врач говорит, что я вот оказывал...
Ну, если он приходит и сообщает об этом в силовые структуры, они его защитят?
К сожалению, нет. Угрозы. Я считаю, что многие, что, допустим, вот Гунашев, о котором идет речь в Махачкале, не оказывают, потому что нет никакой уверенности, что они защитят. Более того, есть уверенность, что если ты придешь, скажешь, вы знаете, я вот ночью оказал помощь, там пришли боевики, вытащил патроны, то тебя, чтобы заполнить плановые обязательства по борьбе с терроризмом, а так как ты никакой не террорист, то ты станешь террористом. Ты не выйдешь уже из этого отделения полиции, там, не знаю, центров по борьбе с экстремизмом.
Ну, наш вообще отрицает какую бы то ни было причастность к бандитизму, к этому, и ну, он, даже конечно, оказание помощи.
Ну, скажем так, давайте так, радиослушателям. Речь идет о хирурге Махачкале, молодом враче, которого обвиняют в том, что он оказывал помощь раненым боевикам. Ну, формально это пособничество. Там нет терроризма, конечно, потому что ему сначала ушили вообще чуть ли не участие в организации, убийства этого одного из руководителей следственных органов,
да,
Махачкалы, которого сын застрелил.
Начальника вот УВД.
Да, начальника УВД. Но это они не доказали. Они пытались его бить сильно. Но так как вмешались правозащитники, бить его перестали. Вывезли его оттуда, скажу честно. Но пособничество, ну, как бы...
Да сложно тоже доказать,
да
потому что человек, у которого извлекли пулю, уже давно убит.
Это не в этом дело. Там строится на косвенных показаниях, на найденных записях и тому подобные вещи. Просто, что касается пособничества, то дальше начинается следующая история. Если человек готов работать со структурами, с органами, это война. Понимаете, это непростая вещь. То к нему один подход. Если не готов, то другой подход совсем будет. Я считаю, что вот ужесточение вот это вот, которое Дума приняла, она приняла это ужесточение, ну, скажем так, не считаясь с реалиями местности.
Похоже.
Не считаясь с реалиями конкретной ситуации. Здесь, мне кажется, более тонкие просто вещи должны быть какие-то. Более тонкие вещи. Пособник – это не участник. Пособник – это девушка, влюбленная в парня, принесла ему в лес бинт и хлеб. Она считается пособницей по закону.
Ну, а вы считаете ее пособницей?
Невольной, конечно. Невольной пособницей, конечно. Но другое дело, я сделаю скидку, что девушка молодая, она влюблена, она действует, она никого не убивала, она влюблена в этого парня, она действует исходя из любви, она действует исходя из чувств, которые больше, чем она. То есть вот такие вещи у нас вообще принимаются во внимание или не принимаются, или они видят, девушка, хватит. И упихивать в свое выполнение плана по борьбе по противодействию экстремизму и борьбе с терроризмом. Понимаете? Формально круг пособников очень высок. Человек, который продал хлеб, допустим...
Человек, который постирал
пособник. Водитель, который... И таких процессов очень много дел. Водитель, который подвез... Вот ребята остановили, там едет он, допустим, из Хасавюрта, там какой-нибудь Кизил-Юрт на машине вечером. Говорит... Два парня тормозят, подвези нас, да? Он их подвозит. Эти два парня там оказываются террористами. Погибают там и так далее. А на чем он приехал? А вот на таком-то приехал. Хватит, и он пособник. Говорит, да я их просто подвез. Он даже мне там 200 рублей хотели дать, я не взял. Ну, лучше бы ты, говорят, взял. А так тебе срок идет. То есть, мне кажется, здесь вот гуманизация этого процесса, а не ужесточение, скорее бы привела к консолидации общественных усилий в противодействии терроризму. Ужесточение только создаст устойчивую группу людей, которым нечего будет терять, и которые просто будут уже не пособниками, а открыто содействовать деятельности террористического подполья.
Спасибо.
Ведь у нас же привыкли все время там хлопать кулаком, хмурить бровь и считать, что сейчас вот небеса расступятся, и все испугаются. Это далеко не так. Все видят, насколько эффективны эти структуры, и их не так уж сильно боятся, поверьте.
А в другой ситуации и пугаются быстро, и экстремизма находят в разных местах много.
Ну, экстремизм находит в основном в конце года, когда приходит время отчетности. Смотрите, все эти массовые аресты, Хизбут-Тахрир, там и так далее, громкие, о которых сообщают Первый канал, Второй канал, НТВ с помпой. Там арестовывают 400 человек. Под камеры выводят, потом всех отпускают, задерживают двух таджиков за... Это так было в Апраксе на дворе. За неправильную регистрацию.
И на этом все заканчивается.
И их отпускают после
У нас
штрафа.
Не заканчивается. А про экстремизм в вопросе телеканала «Дождь» мы поговорим в следующей части программы «Особое мнение». Никуда не уходите, мы скоро вернемся.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Снова с вами программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. У нас в студии журналист Максим Шевченко. И вот о каком экстремизме я хотела бы вас спросить. Прокуратура не исключает экстремизм. Вопрос телеканала «Дождь» по блокаде Ленинграда. Но, тем не менее, были уже многочисленные, как бы это сказать, заявления с разных сторон. С одной стороны, Песков говорил о том, что канал вышел за грань допустимого. С другой стороны, не усмотрели там поводов для закрытия в Роскомнадзоре, сказали, что пришлют письмо. И масса еще всяких
короче,
было выступлений.
У вас какая позиция? Поговорить. Я против закрытия телеканала «Дождь» по такому пустяковому поводу.
Отлично. На это единственный еще вот один маленький вопрос. А чего так боятся эти вот кабельные сети? Почему вдруг начали веерно, то одни отключат, то другие? Они хотят быть святее
папы?
Ну, позовите
себе их начальников, они
вам
расскажут.
У вас нет объяснения? Вроде ничего страшного. Пустяковый повод, как вы говорите. А люди говорят, вот у нас репутация, мы не хотим ввязаться. Что это? Это какой-то тренд?
Ну, мне трудно ответить на этот вопрос, честно говоря. Я не очень занимался этим вопросом. Наверное, у них долевое участие. Вы изучите акционеров этих
сетей. То есть вы считаете, что финансовые причины?
Я считаю, что управленческие просто причины. Я думаю, что акционеры с хорошими пакетами ну, скажем так, вынуждает их занять и такую позицию.
Mm. Хорошо.
Это мое предположение, естественно.
Хорошо. Украина. Действительно. Ситуация украинская, о которой вы хотели поговорить. У нас есть несколько вопросов. Да. В частности...
Видите, какая украинофобия? Шевченко 7 минут оставляет на разговор про Украину.
Шевченко
кто не прыгает, тот москаль.
25 вот, минут долой. Посвятил другим темам, хотя мог бы быть более краток, как в случае с дождем. Итак, что с кредитами? Вот кредиты Украине, если у нее все так, надо ли продолжать? Путин сказал, что если оппозиция придет к власти, мы ничего не отменяем.
Ну, правильно, если оппозиция придет к власти, смотря какая оппозиция, потому что на самом деле власть подлинная не меняется, все эти олигархи, Фиртыш там с одной стороны, понимаете, Тегибко с другой стороны, Ахметов. А они же все находятся все равно на прямых консультациях с Москвой, так или иначе. Поэтому что изменится-то? Ничего просто не изменится.
А зачем нужен был вот этот вот жест доброй воли в начале этого конфликта? Ведь говорили, что это политическая
жест
победа.
Доброй воли какой?
Со стороны Путина. Что вот будут договоренности,
это
мы поддержим.
Это показ украинским олигархам, так, что так. Вам дадут бабки, которые вы сможете между собой поделить. Это вот эскалация Майдана, я вообще в частности считаю, это лично мое мнение, к которому я пришел после, это конфликт между украинскими олигархами за право поделить не только эти 15 миллиардов, вслед за ними китайские деньги придут. Вообще общая сумма инвестиций, которая может попасть в Украину в ближайшие годы, в совокупности, порядка 200 миллиардов евро. Это очень большая сумма. И за эту сумму они, естественно, перекраивают элитное пространство Украины с помощью толпы, с помощью улицы, с помощью медийных ресурсов. Для того, чтобы как бы вот в этом большом пироге выкроить себе куски.
То есть и Россия, и Китай в этом случае выступают глупыми дойными коровами.
Никакими не дойными коровами, а очень умными и инвесторами выступают.
То есть
я
шанс,
думаю,
что
здесь
вернется.
Есть согласие в этом спектакле, есть согласие между Москвой и Европейским Союзом тоже. Здесь нет такого вот дихотомии, как я понял, на уровне этой, вот этой постановки под названием Майдан, что, дескать, если Украина уходит в Европу, все кранты, мол, да? А если вот она уходит в Россию, то ах, прощай, Европа. Думаю, тут есть согласованные какие-то позиции инвестиционные, на что нам усиленно намекал, в частности, Игорь Юргенс в программе Соловьева, что вот там Путин с Европой, все хорошо, мол, инвестиции и все такое прочее. Что сказать? Ситуация, конечно, омерзительная, когда десяток олигархов определяют судьбы как националистического движения, так и патриотического движения, как левых, так и правых. Когда десяток олигархов в своих интересах используют энергию социального протеста людей. Когда... Ну, так все и будет, к сожалению.
То есть перспектив у Украины
единственное, кто реально понимает ситуацию
от олигархов, нет.
Этой перспективы есть только в одном случае, которую никто не позволит на Украине. Если победят с одной стороны в той части правый сектор, ставящий радикальные цели, а в этой части будет сформировано левое или какое-то русско-патриотическое движение, но тоже, естественно, под социальными лозунгами, которые тоже будут ставить радикальные цели. Вот правый сектор Запада и левый сектор с Востока могли бы изменить олигархическую систему государственности Украины. Но это не позволит ни украинский олигархат, ни российский. Если это случится на Украине, социальная революция настоящая, это будет реальная угроза тогда вот российской системе власти, капитализму российскому такому. Поэтому они, конечно, это никогда не разрешат сделать и будут этому сопротивляться против этого, а ресурсов у них немало.
А протест не выходит из-под контроля? Он все так же идет
только в рамках
в
радикальных организаций. Вот этих радикально-националистических организаций, причем часть из них, я уверен, они не то что взаимодействуют с Москвой. Нет, наверное, нет. Но их вот эта вот активность такая, вот эти вот публичная русофобия, антисемитизм, который они демонстрировали, некоторые организации правого сектора, ну, это, конечно, не играло на руку Евромайдану, прямо скажем. Это скорее играло на руку Януковичу и тем, кто был против Евромайдана.
Ну, в результате, в данный момент, да, я понимаю, но, тем не менее, вы не исключаете, что просто эти люди как бы, ну,
дело в том, что всякая революция, подлинно, это, конечно, никакая не революция была, это были просто такие протестные
выступления. А вы считаете, что все уже закончилось?
Я не знаю, потому что если вот исходить из логики революции, а революций подлинных в истории человечества было не так уж много, их было три, по сути, это английская, французская и русская революция, настоящие такие революции. Даже американскую революцию я бы не записал, это был такой колониальный протест, ну, борьба за освобождение колонии, она не меняла в корне систему элитных отношений там и так далее. Ну, так что король ушел, власть короля поменялась, во всем остальном такое было все там. Франция поддерживала монархическое. Как бы трудно представить себе, чтобы большевистскую революцию долго поддерживало что-то монархическое. Немцы сначала в это дело вкладывали, пока всерьез не воспринимали, а потом стали против большевиков тоже бороться. Но проиграли Ленину. Ленин выиграл у всех. Так вот, в данной ситуации...
А вдруг тоже все проиграют, и выйдет какой-то таинственный лидер?
Нет, у них нет задачи. Дело в том, что задачи националистов очень ограничены. Если бы националисты выступили с задачей, с лозунгом, допустим, «Единая трудовая социальная Украина, союз украинских западных националистов и восточных левых», это было бы нечто, выходящее за рамки. Но они не способны на это, потому что они способны говорить только вот как канарейки, петь только в этих клетках украинской бендеровщины такой. Уже за рамками бендеровщины у них уже абсолютная тьма, и они там просто живут не различают, а от Б не отличают, понимаете?
Ну,
там
то есть, жутковатая вот, оппозиция.
Кто не прыгает, тот москаль, это, скажем так, грань их политического взгляда, который, к сожалению, у них присутствует. Поэтому вот этот вот узкий национализм, он же всегда очень локален, он всегда манипулируемым олигархами, он всегда манипулируем спецслужбами. Национализм, вот он легко его очень... Сегодня он большой, в нем участвует 5 миллионов, допустим, человек, да? Но завтра ты говоришь, что, вы знаете, вот из этих 5 миллионов мы тут изучили вопрос, тут есть, оказывается, две нации. Одна вот нация численностью 3 миллиона, другая 2 миллиона. И вот у вас делятся чехи и словаки, например. Берете Словакию. А вы знаете, вот оказывается, что нация Словакия, она еще подразумевает нацию там маравов, которые рвутся к созданию собственного национального государства. Но есть же структуры, которые находятся над этим. Финансовые, глобальные бюрократические, глобальные олигархические структуры, для которых националисты любые – это ручные собачки. Потому что националистический дискурс – это тот дискурс, которым очень легко мобилизовывать. Это чистая мифология, основанная на мифе истории, мифе крови, мифе почвы, мифе рации, нации. Там, вот сионизм тому пример. Это классический пример. Манипулировать супер легко. Любого человека можно сделать.
Тогда они должны, если это так легко делается, если есть,
но просто они сами по себе, потом появляются какие-то дяди или тети, которые продают этих вот националистов, эту нацию новорожденную, понимаете, которая там сидит, гундосит там, что вот наше пиво, наши сосиски, это самое вот великое древнее, что нам досталось от Аттилы, например, там, или от Хлодвига Великого, или от князя Ярослава Мудрого, понимаете? И вот краше этих сосисок с кислой капусты нет ничего на земле. Но те, кто определяет их информационную жизнь, финансовую, плевали на сосиски, на кислую капусту, на Ярослава Мудрого и на все остальное. Они знают, что мир устроен по-другому. Что в Давоселе, в Бейдельберге, в других местах, там решаются реальные судьбы. Газопроводов, нефтяных компаний. Подлинный радикальный протест – это сказать, что все элиты современного мира, их система управления нечеловечна. Построим другое. А что другое? А другого, на самом деле, никто не хочет строить, поэтому революция сегодня невозможна.
Революция отменяется. Максим Шевченко, журналист со своим особым мнением. Всем спасибо, всего доброго.